Сегодня я хотел бы остановиться на еще одной очень важной грани личности Иисуса Христа. Мы поговорим сегодня об отношении Иисуса Христа и Его Церкви. Мы уже говорили не раз о том, что смысл и цель существования Вселенной ясно определена в Священном Писании. Она представлена как что-то, что связано неразрывно с Иисусом Христом. Посмотрите, пожалуйста, Колоссянам 1:16. Здесь написано так: «Ибо им все создано». Здесь о Христе говорится. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для Него создано». Мы об этом говорили уже подробно в начале конференции. И хотел бы еще раз подчеркнуть, мир этот придуман не нами, он создан Богом, создан Иисусом Христом, и мир этот создан не для нас, он создан для Него. Иисус Христос является главной целью. Но когда мы посмотрим немножко детальнее в Священное Писание, оно объясняет нам смысл этой фразы немножко подробнее, что значит «Вселенная создана для Иисуса Христа». Она создана не для того, чтобы Христос просто на нее любовался. И она создана, конечно же, не для того, чтобы что-то дать Христу, чего у Него нет. Вселенная создана для Иисуса Христа с одной конкретной целью. Есть вполне определенная цель. Эта главная цель заключается в том, чтобы создать Церковь. Если вы посмотрите на библейское описание истории Вселенной, истории человечества, вы ясно можете отметить два фактора. Первый заключается в том, что до самого начала, вернее, до того, как появились первые пылинки Вселенной, был только Бог. В самом конце Библии мы видим, что остается Бог и Церковь, которая с Ним. Агнец, Троица Божественная и Церковь. То есть Церковь, очевидно, представлена в Священном Писании как главный результат всего того, что происходит во Вселенной. Когда мы смотрим на то, каким образом Бог планирует Церковь, каким образом Он готовит созидание Церкви, каким образом Он практически осуществляет этот процесс, мы, конечно же, видим, что Бог Отец и Бог Дух Святой, они очень тесно связаны, вовлечены в этот процесс, они любят Церковь. Но Бог Сын, Он имеет особое, уникальнейшее отношение к Церкви. Вот почему Священное Писание называет Его главой Церкви, сравнивая Церковь с телом. 18 стих 1 главы послания к Колоссянам говорит следующее: «И Он есть глава тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых, чтобы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Когда Иисус примиряет в Себе земное и небесное, возникает особое формирование, новая субстанция, новый тип субстанции. Вот до того, как Христос принял человеческую плоть, как Бог Сын воплотился, до этого был Бог несотворенный, и было творение, ангелы, херувимы, духовный мир, дальше физический мир, звезды, космическое пространство, время, пространство, материя, все то, что связано с физическим миром, дальше люди, которые живут в этом физическом мире. То есть это было два совершенно разных уровня жизни, существования. Один нетварный уровень существования и второй сотворенный уровень существования. И вот в Иисусе Христе Бог соединяет, Он делает соединяющее звено между нетварным миром и сотворенным миром. Этим соединяющим звеном становится Сын. В момент рождения Иисуса Христа, вот почему апостол говорит о тайне искупления. Помните первое послание к Коринфянам, 3 глава: «Ибо велика благочестие тайна, Бог явился во плоть». То есть великий безграничный Бог, Он соединяется с физическим телом. То есть Бог нетварный соединяется с творением. Причем это соединение не временное. Это соединение не просто миссия, которую Он пришел, осуществил и ушел. Нет, это миссия, которая навсегда изменила онтологическое бытие, то есть она изменила реальность. Иисус или Бог-Сын пришел на землю как Дух. Все помните, когда ангел объясняет и говорит Марии, Дух Святой найдет на тебя, осенит тебя, и поэтому рождаемое Святое назовется Сыном Божьим. Но когда Иисус уходит с земли, Он уходит с земли как Бога-человек. В прославленном теле, в обновленном теле, это новый обновленный тип материи, но Он уходит, и Он навсегда остается на небесах как Бога-человек. Вот почему, посмотрите внимательно на эти слова, Он начаток, первенец из мертвых. Первенец говорит о том, что за Ним следуют другие. То есть Сын соединяет в себе небесное и земное, и вот это небесное и земное позволяет тому, или это соединение позволяет определенной группе сотворенных существ, то есть людей, получить место соединения с Богом, которое ближе, чем у ангела. Это тесное непосредственное отношение с Богом, вечное, гармоничное, в котором ничего, никогда не будет, никакого напряжения. Вот как об этом говорится в послании к Коринфянам. 1 Коринфянам, 12 глава, написано так. «Ибо как одно, как тело одно, но многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Апостол говорит об этой новой субстанции, об этом новом формировании. И он говорит, что когда душа спасается, когда рождение свыше происходит в человеке, в этот момент происходит сверхъестественное, чудесное действие, которое погружает эту душу в новую духовную реальность. Погружает в реальность, которая называется телом, тело Иисуса Христа. Стать христианином – это значит пережить это сверхъестественное действие Святого Духа, соединяющее нас с телом Христовым и с Его главой. Бог делает это для того, чтобы привести спасенного человека, чтобы дать ему новую природу и навсегда соединить в неразрывное, богатое и глубокое общение с самим собой. Это очень важная истина, которую, к великому сожалению, мы плохо понимаем. Вот почему сегодня Виталий Всеволодович вначале читал этот текст, и я еще раз хочу вернуться к нему, обратить на него внимание. В послании к Ефесянам, 1 глава, апостол говорит о людях, которые уверовали в Ефесе, он понял, что они верующие, и поэтому он говорит следующее. «Поэтому я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих». Он услышал, что они по-настоящему верующие, и поэтому он молится теперь о них, и он молится о них, конкретно представляя Богу одну специфическую нужду. «Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». То есть люди, которые стали верующими, им нужен прорыв новый, им нужен новый шаг в познании Бога. Здесь он подробно расписывает, в чем это познание выражается. «И просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали». Первое, в чем состоит надежда призвания Его – если сказать на простом языке, почему Он вас позвал? Для чего Он вас позвал? Призвание Он позвал. Он нас сделал частью себя, частью спасения. И дальше, какое богатство славного наследия Его для святых? Что Он нам даст, когда Он нас позвал? И третье, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, то есть насколько Он силен это сделать. И вот дальше он продолжает, говоря об этой силе, и идет к финалу этой молитвы. которую Он воздействовал во Христе, то есть вот эта сила, которая действует в нас, Он когда-то воздействовал во Христе, этой же самой силой. И это воздействие было в том, что Он воскресил Его из мертвых, посадил одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуя не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. То есть Церковь занимает наивысшее положение в иерархии ценностей в сотворенном мире. Спасая души и присоединяя их к телу Христа, Бог дает им уникальнейшую возможность стать органической частью Себя самого, по сути. Эта связь спасенных людей с Божественной Троицей, она стала возможной через Иисуса Христа. Вот понимание этого радикально изменяет жизнь, изменяет наши ценности, изменяет наше представление о том, что происходит вокруг нас, куда мы движемся. В этом сущность христианства, в этом сущность спасения. К сожалению, многие верующие, они не часто задумываются об этом, не хватает времени, возможности, может быть, усилия для этого требуются специальные. Вот я сегодня хотел бы вместе с вами в эти несколько минут, которые у нас остались, немножечко сфокусироваться на этом явлении, которое играет огромную роль в жизни каждого из нас. Неразрывная связь Церкви и каждого ее члена с главой Иисусом Христом предполагает несколько важных деталей. Первая деталь – это говорит о том, что Церковь имеет природу Христа. Посмотрите еще раз. И Он есть глава тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых, чтобы иметь Ему во всем первенство. Голова и тело имеют общую природу. Общая ДНК есть. Что это такое? В этом отличие любого тела. ДНК каждого человека уникальна. У нас есть разные клетки. Есть волос, есть ногти, есть кожа, есть хрусталик глаза, есть кровь. Они абсолютно разные. Если вы посмотрите, это разные даже по своему качеству. Но у всех их есть один штамп. ДНК будет везде одинаковый. В этом отличие тела. Причем у каждого тела отличие уникальное. Вот почему криминалисты, которые пытаются определить, кто же был или кто же натворил, если там кусочек кожи где-то остался незаметно, они могут его взять, и они точно скажут, нет, был вот этот человек, не этот. Потому что ДНК, оно одно в одном теле. У меня есть несколько имплантов зубных. Что это такое? Они сделаны из специального металла, и они вкручены в кость, как шуруп. Вкручены в кость. И они там, ну, чаще всего достаточно прочно стоят. В некоторых случаях они могут выпадать, там вокруг них возникает какой-то абсцесс, что-то. Но чаще они стоят, так скажем. И вот независимо от того, что этот имплант, он как бы стал частью твоего тела, он все равно инородный. Потому что этот металл не имеет ДНК, которая есть в теле. Он вроде бы там, но он не мой. Что-то подобное происходит с верующими людьми. Тело Иисуса Христа – это все люди, которые имеют одно ДНК. Но в церкви есть некоторый шуруп, вкрученный достаточно глубоко, некоторые выпадают иногда. У них чуждая ДНК. Они не имеют природы Христа. Они могут быть в церкви очень долго. Вставать, садиться, ходить, делать что угодно, знать Библию наизусть, но не иметь природы Иисуса Христа. Это очень важный элемент для того, чтобы понимать жизнь, понимать церковь, понимать служение, понимать реальность вообще. Колоссянам 2 глава 13 стих мы читаем о том, что юридический аспект спасения, оправдание и онтологический аспект спасения, обретение новой природы невозможно отделить друг от друга. То есть, если прощение было, то обязательно будет новая природа. Одно без другого не бывает. Колоссянам 2:13. «И вас некоторые, вас, которые были мертвы во грехах в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив вам грехи». То есть, для того, чтобы были прощены грехи, нужно оживление. То есть, прощение всегда происходит вместе с оживлением, вместе с воскресением из мертвых. То есть, оправдание возможно только при обретении новой природы. 2 Петра, 1 глава, с 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы великие и драгоценное обетование, чтобы вы через них сделались причастниками божеского естества». Посмотрите, «became partakers of the divine nature» – природы божественной. То есть эта природа, она в своем зачаточном состоянии, она не в совершенном состоянии, но она подобна природе Иисуса Христа. В чем ее подобие? Послание к римлянам говорит об этом, подтверждает еще с одной стороны. Оно говорит, что спасенные – это братья Иисуса Христа. 8 глава, 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями». То есть мы похожи на Иисуса Христа тем, что в нас живет Его природа. Правда, пока мы еще на земле, в нас присутствуют еще остатки греховной сущности. Этим мы отличаемся от Христа. У Него не было греховной сущности. Но наш внутренний человек, он подобен Христу. Он подобен Христу тем, что так же, как и Христос, внутренний человек совмещает в себе человеческую природу и Божью, которая пришла в виде Духа Святого. Дух Святой принес в момент возрождения, Он родил нового человека. В Иисусе Христе эта природа выражалась в совершенной форме, тогда как в нас она подобна семени. Помните, Иоанн говорил об этом. В послании к Ефесянам 4:24 мы читаем, что вот этот новый человек, облечься в нового человека, созданного по Богу, то есть он создан по модели, по образцу в праведности и святости истины. Этот новый человек отличается своей приверженностью к святости и угождению Богу в послушании сердца. 1 Иоанна 3:9 мы читаем, «Всякий рожденный не делает греха». Почему? Потому что семя его, то есть семя Божие, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. То есть, если человек рожден от Бога, значит, вот это семя новой природы, оно еще должно расти. Но оно уже там есть, и оно никогда не примиряется с грехом. Ему всегда будет неуютно при грехе. Оно всегда будет искать освобождение от греха. В этом отличие Христовой природы, поселившейся в сердцах спасенных людей. Кроме того, Иоанн говорит, что природа Христа отличается своей любовью к Богу, любовью к ближним, братьям и сестрам, спасенным Христом. Люди, принадлежащие к Церкви Иисуса Христа, они любят Слово Божие, понимая, что в нем заключается источник жизни и их реальная связь с Богом. Итак, Церковь состоит только из людей, рожденных от Божьего Духа и связанных с Иисусом Христом общей природой. К видимой Церкви могут принадлежать многие другие, но к Церкви Иисуса Христа только те, кто имеет рождение свыше. Писание ясно говорит Римлянам 8:9, «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Итак, это первая важная истина. Церковь Иисуса Христа характеризуется природой Христа, которую имеет в себе все ее члены. Второе. Церковь наполнена жизнью Христа. Это не поэзия, это не просто образное выражение, которым мы хотим сказать что-то великое, и поэтому говорим то, что не имеет реального смысла. В действительности это имеет очень практичный смысл. Давайте еще раз посмотрим первую главу Колоссянам, 26-27 стихи. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». В следующей главе апостол еще раз подчеркивает эту истину, вернее, 3 глава, 4 стих. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». То есть настоящие христиане живут Христом практически. Да еще одна очень важная истина. Мы все чем-то живем. Мы все чем-то движим. Мы все с чем-то связываем наши надежды, наши радости. Мы все от чего-то ожидаем удовлетворения, удовольствия. У каждого из нас есть своя картинка этого. Иногда мы спорим друг с другом, мы осуждаем друг друга в том, что вот кто-то ожидает радости от того, что на наш взгляд плохо или мешает кому-то. Мы можем вот на этом горизонтальном уровне очень много спорить об этих вещах. Но в действительности, если мы посмотрим на то, что происходит в Церкви Иисуса Христа, Церковь Иисуса Христа жива Христом. Христос является ее двигателем, ее надеждой, ее радостью, ее удовлетворением, ее значимостью. И когда мы говорим о Церкви, мы говорим о каждом конкретном человеке, который к ней принадлежит. Здесь также есть внешняя оболочка и внутренний процесс. То есть деятельность любой поместной церкви, верующих людей, она включает в себя множество различных форм. Ну вот мы уже здесь были за этот час, песнопения, молитвы, проповеди. Есть разные служения для детей, для подростков, медиаслужение, миссионерское служение, разные подготовительные программы. Этот список можно перечислять долго, добродетели разные. Так вот, все это внешняя оболочка. Есть внутренний процесс. Все это чем-то движимо. Вот вы сюда пришли сегодня, вам пришлось пораньше встать, вы должны были приготовить себя, приехать пораньше, найти парковку. Вот даже только прийти сюда, вам нужно было быть чем-то движимым. Или те, кто поют здесь, те, кто помогают здесь нам. Каждый из нас чем-то движим. И вот самая сердцевина, самое главное, чем? И здесь может быть много разных вариантов. Традиции, потому что каждое воскресенье надо ходить в церковь. Традиция – это неплохое дело иногда. Или же тем, что это хорошая отдушина – пойти увидеть людей, пообщаться, побыть вместе, попеть хорошо. Или же себя показать, людей посмотреть. Или же выступить здесь перед народом Божьим. То есть может быть очень много разных, причем некоторые из них более благородные, некоторые менее благородные. Но все они не являются главной целью. Главная цель или главный механизм говорит о том, что все это только механизм выражения жизни Христовой или взращивания, культивирования жизни Христовой. Проблема в том, что очень часто эти инструменты становятся самоцелью. Христианская деятельность самая разная, правильная или неправильная. Люди могут спорить, у меня правильная деятельность, у тебя менее правильная деятельность. От этого не зависит. Христианская деятельность, она становится самоцелью. И в этом случае она становится обычным человеческим занятием. И поэтому она незаметно превратится в арену самоутверждения, споров, конфликтов. Мне иногда люди задают вопрос, почему возникают споры между людьми, которые любят Писание и могут делать очень хорошую экспозицию этого Писания? Да потому что эта экспозиция стала самоцелью. Потому что она перестала быть инструментом, выражающим жизнь Христа, который, культивирующим и выражающим жизнь Христа, которая, если должна быть в сердце каждого христианина. Если то, чем занимается церковь и ее члены, не является выражением и утверждением жизни Христа, ее деятельность будет духовно бесполезной и даже вредной. Конечно, нам трудно это определить в каждом конкретном случае. Мы же не знаем мотивы. Даже самих себя проверяя, мы тоже можем ошибиться. Но это наша цель. В чем это заключается? Смотрите, апостол предупреждал об этом, 2 глава, 8 стих. Он говорит: смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас. Мы, естественно, увлекаемся. И здесь он перечисляет радикально разные, отличающиеся друг от друга явления. Философия, пустое обольщение по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. И дальше говорит: ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем. Что же такое Христова жизнь? Как она выражается? Писание говорит о нескольких сферах. Первое – это мышление Христа. Писание всегда конкретно. Когда оно говорит о чем-то, оно объясняет, что оно имеет в виду. Мышление Иисуса Христа. Все начинается с мышления. Грехопадение стало результатом сбоя в мышлении. Искушая Адама и Еву, дьявол предложил им посмотреть на запретный плод независимым взглядом, с другой точки зрения. И от этого все получилось. Все наши оценки жизни, все наши решения, все конкретные обстоятельства, они связаны с нашей точкой зрения. Они связаны с образом мышления, как мы подходим к этому явлению. И вот здесь все абсолютно. Вот почему слово «покаяние», помните, как переводится слово «покаяние» с греческого языка? Слово «метаноя» – это перемена мышления, это перемена точки зрения. Вот почему, когда мы говорим о том, что я живу Христом, ты в каждый конкретный момент, дорогой друг, живешь или Христом, или чем-то другим. Все это зависит от того, как ты смотришь на данный комплект обстоятельств. С точки зрения Христа или с точки зрения чего угодно. Можем смотреть с точки зрения уязвленного самолюбия. Можем смотреть с точки зрения страха. Нам что-то угрожает. Мы можем смотреть с точки зрения появившихся возможностей и похоти, которая движет к этим возможностям. Миллион самых разных вариаций существует. Но каждый раз, когда мы смотрим на явление не с точки зрения Христа, а с какой-то другой точки зрения, мы проиграем. Потому что мы будем движимы чем-то другим. 1 Коринфянам 2 глава говорит о том, что верующий человек – это тот человек, который имеет привилегию иметь ум Христа. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь. Потому что об этом нужно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы судить его? А мы имеем ум Христов. Рождение свыше открывает доступ к мышлению Иисуса Христа, дорогие мои. Верующий человек – это человек, который понимает, что только у Христа точное мышление. И поэтому он ищет всегда того, чтобы трансформировать свое мышление, подчиняя его мышлению Иисуса Христа. 2 Коринфянам 10 глава, мы читаем с 4 стиха: «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Друзья мои, вот это реальная битва. Мы вчера были в больнице, один из пасторов, который приехал сюда на конференцию, попал в госпиталь с тяжелейшей инфекцией. Тяжелейшая инфекция, где-то пошло заражение, рука раздулась очень большая. И вот говорили с врачом, и он объясняет весь этот процесс и говорит о том, что лейкоциты повышаются. И он говорит, что лейкоциты – это белые кровяные тельца, которые борются с инфекцией. Вот есть эти бактерии, которые там. И вот в крови кровь вырабатывает эти белые кровяные тельца, и они пленяют. Они пленяют все, что вредно. Друзья, мы заражены инфекцией греха. Это реальность, это эпидемия. Это то, что мы получили от Адама и Евы. И вот процесс нашей жизни, он представляет собой следующее, когда вот эти все болезненные бактерии греховные, они должны где-то как-то браться в плен. Вот почему Писание говорит о том, что это сознательный процесс. Мы пленяем всякое помышление, восстающее против Христа, послушание Христу. В этом Христова жизнь проявляется. В этом борьба настоящая, настоящая борьба в вашем уме. Возможно, вы ее не регистрируете даже. Возможно, вы просто живете по накатанному. Но каждый момент, каждый час, когда вы оцениваете и принимаете решение, здесь происходит борьба. Римлянам 12:2 апостол говорит о важности этого процесса. Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Итак, Церковь Иисуса Христа, она наполняема мышлением Иисуса Христа. Вот почему мы изучаем Писание, друзья. Вот почему, придя в церковь, внимательно слушайте, о чем здесь говорится. Вы же уже время и так отдали. Так используйте его. Используйте, чтобы обогатить, снарядить этими витаминами Божьего Слова свои вот эти внутреннюю, вашу духовную кровь, чтобы она способна была пленять неверные мысли. Или когда вы читаете Писание. Вот почему нам нужен постоянный впрыск, как антибиотик. Едете в машине, дайте дозу небольшую, включите проповедь. Утром поднялись, откройте Библию, не просто прочитайте по обряду, по традиции, прочитайте, чтобы обогатить ваш разум, формируйте точку зрения Иисуса Христа. Второе, чувство Христа. Кроме мышления, Церковь Иисуса Христа отличается чувствами Христа. В этом суть наполнения Христом. Мышление обязательно формирует чувства. Филиппийцам 2:5 сказано, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Вы помните, о чем он говорит до того и после того? До того он говорит, почитайте друг друга выше себя. А после того рассказывает, как Христос смирился. Я встречаюсь с людьми постоянно, которые говорят, ну не могу, я понимаю, что нужно любить, не могу. Ну нету, ну ты ж ну, насильно мил не будешь, чувством не прикажешь. А вот здесь сказано, должны быть. Почему здесь сказано, должны быть? Потому что чувства формируются мышлением, точкой зрения. Потому что вот это и есть жизнь Христова. Жизнь Христова – это не просто так. Вы пришли, попели хорошие песни, и вы подняли свои эмоции до небес, и поэтому вы ощутили, вот я сейчас жил Христом. А пришел домой, уже ее нет в этой жизни. И это намного более глубокий процесс. Он связан с формированием правильной точки зрения, и потом эта точка зрения формирует наши чувства. Но смирение Христа – это далеко не единственное чувство Христа, которым мы, христиане, должны наполняться. Писание говорит о сердечном мире. Иоанна 14:27. Он говорит, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Вас беспокоит что-то сейчас? Болезнь, возможно. Отношения с людьми плохие. На работе что-то получилось. Материальные проблемы какие-то. Вот то, что Христос говорит, это реальность. Он говорит, мир мой даю вам. И это не просто так сесть в позе лотоса, расслабиться и мир пришел. Нет, это все очень конкретно с мыслями связано. Встаньте на его точку зрения, примите ее сердцем и доверьтесь ей на практике. И тогда мир мой будет в вас. Или другая ситуация, Христос говорит о радости. 15 глава Иоанна 11 стих. «Это я сказал вам, да радость моя в вас пребудет». Точно так же это радость Иисуса Христа. Очень важный момент. Почему? Потому что мы постоянно ищем другой какой-то радости. Мы все ищем радости, и мы падки на то, чтобы искать какую-то другую радость. И чаще всего верующие люди попадают на то, что они ищут радость, которая не греховна как бы. Но эта радость не Христом рождена. Они объясняют, они говорят, ну я радуюсь творению Христову. Это же Христос создал все для наслаждения. Если вы радуетесь творению, забыв о Христе, это идол. Если вы недвижимы, немотивируемым мышлением Христа относительно этого объекта, это будет идол, который будет вредить вашей душе. Здесь же он говорит о любви Христа. Иоанна 15:9, «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». То есть, посмотрите, чувствование Христа или чувства Христа, они очень многогранны. И церковь, настоящая церковь отличается чувствами Христа. Кстати, это очень уникальное явление. Есть церкви, в которых проповедуется слово очень хорошо, но ты придешь среди людей, и ты видишь, что чувств Христа там нет. Там какие-то каменные лица, черствые отношения, жесткость, грубость, конкуренция, споры, превозношение друг над другом. Это говорит о том, что где-то вот жизнь Христа, если слово не трансформировало чувства, где-то застопорилась жизнь. Где-то какая-то пробка в каком-то сосуде, в вене в какой-то возникла. И отмирает потихонечку. Третье – желание Христа. Чувства тесно связаны с желаниями. Желания рождаются как результат нашего знания и чувств. Я много раз встречал людей, которые пытаются мотивировать желания. Например, всем нужно ехать на миссию, срочно нужно ехать на миссию. Привели несколько историй ярких очень, и люди загорелись вроде бы и поехали. Друзья, это не те желания. Желание Христа должно родиться из изменения мышления, трансформации чувств. И тогда мы, естественно, будем хотеть того, что хочет Христос. И мы не сможем этого не делать. И это станет для нас абсолютной реальностью. Смотрите, Филиппийцам 4 глава апостол пишет: «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши». Друзья, сердце – это центр желаний. И ваше помышление во Христе Иисусе. Смиряясь перед Богом, заметьте, вот в этой точке происходит кротость, кротость – это смирение, то есть отказ от того, чтобы было по-моему. Дальше – доверие в молитве. В молитве прошение с благодарением открывайте желания пред Богом. И в этот момент происходит гармонизация, Господи, не как я, а как Ты хочешь. Это Христова жизнь. В другом месте апостол Иоанн пишет, Иоанна 15:7: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Пребывание во Христе и в Слове изменяет желание и делает нашу жизнь гармоничной с Ним. И последний элемент – это цели Иисуса Христа. Не связаны с желаниями, но это немножко другой аспект. Римлянам 12:1 мы уже читали. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Церковь, которая находится под главенством Христа, обязательно будет строить свои планы, исходя из того, что хочет, куда ведет, что достигает в нашей жизни Иисус Христос. Это связано со всем, или с этим должно быть связано все. Как мы строим богослужение, как мы распределяем деньги, как мы распределяем время, чем мы занимаемся, чего достигает Христос в моей жизни, чего достигает Христос в наш век. Сегодня в этой точке, с нашими возможностями, с нашими дарованиями конкретными, что Он хочет сегодня, чего Он достигает. Писание ясно говорит, что Он достигает. Он пришел для спасения людей и создания церкви. Об этом Он говорит снова и снова, Матфея 16:18: «Я говорю тебе, ты, Петр, на этом камне я создам церковь». И это то, что Христос делает. Все, что связано с этим, это цель Христа. 20 глава Матфея, 28 стих, он говорит, что именно ради этого он пошел на крест. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Почему? Потому что для этого он пришел, это цель его жизни. Он хорошо понимает свою цель. Этому он посвящает свое время. Иоанна 17:4, он молится Отцу и говорит: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Друзья, Бог для каждого из нас приготовил дело. Он дал нам определенные дарования, Он дал здоровье, Он дал время, Он поместил вас в эту точку сегодня, чтобы вы слышали это слово. Потому что у Него есть план для вас, у Него есть воля, благая, угодная и совершенная для каждого из нас. Проповедь Евангелия, спасение и утверждение душ, созидание церкви – это основные цели Иисуса Христа. Проблема начинается там, где церковь фокусируется на достижении своих целей, вместо достижения цели Иисуса Христа. Помните, это было с апостолом Петром. Апостол Петр когда-то хотел самого хорошего и стал прикословить Христу. 16 глава Матфея мы читаем. «Отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Дальше говорит, почему? Потому что ты думаешь, ты ищешь не того, что Божие, а то, что человеческое. Апостол по-человечески искал хорошего. Зачем тебе, Господи, страдать? Но не Божьего. Вот научиться мыслить христовыми категориями, чтобы искать того, чего ищет Христос. Важнейшая цель каждого христианина. Как это происходит? Очень коротко. Это происходит посредством веры. Конкретной веры в Слово Божие. Иоанна 6:47. «Истинно, истинно говорю вам, всякий верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни». Вера, выражающаяся в практическом доверии Богу, это один из самых важных инструментов христианского опыта. Иоанна 6:56. «Ядущий плоть мою и пьющий кровь мою пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною». Вот «ядущий меня» означает «доверяющий мне». Наполняющий свое сердце словом, понимающий слово, практически доверяющий этому слову и покоряющийся этому слову, жить будет мною. Вот почему Ефесянам 3:16 написано: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Я хочу вернуться еще раз к Колоссянам, 1 главе, к этому тексту, который мы читали, 27 стих. «Христос в вас, упование славы». И посмотрите, что делает Павел. Он посвящает все свое время, которое мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Для этого я и тружусь. То есть цель апостола Павла – достичь того, чтобы люди реально жили Христом. Реально, практически, жили Христом. Галатам 4:19, он говорит еще сильнее: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Итак, мы говорили уже о двух составляющих. Что делает церковь похожей на Иисуса Христа? Церковь имеет природу Христа или связывает с главой Христом. Церковь имеет природу Христа, она наполнена жизнью Христа. И третье – коротко, но очень важно. Церковь покорна главенству Христа. Очень важное обстоятельство, которое упускается, особенно сегодня. Церковь – это собрание покорных людей. Покорность отличает каждую настоящую клетку тела. Это иллюстрация головы и тела. Очень важная иллюстрация, потому что она показывает, что голова определяет все импульсы, и сознательные, и подсознательные. Все импульсы тела, все движение тела управляется с головой, с головы. Помните, когда люди хотят сказать о человеке, у которого немножко проблемы с рассудком, говорят, он не дружит с головой. То есть он говорит что-то, что глупо. Голова не контролирует то, что он говорит. Не дружит с головой. Так вот, к сожалению, многие христиане не дружат с головой. Они делают что-то, на что они не получили команды. Они не связаны. Может быть, они вообще имплант, вкрученный туда. То есть не имеют ДНК даже. Может быть, даже и так. Но это очень серьезно. Или они заболели серьезно. Посмотрите еще раз Ефесянам 1:22. «Все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем». В этом природная особенность каждого верующего, каждого христианина, каждой христианки. Покорность Христу – их цель и их неотъемлемая особенность. Привести людей к подчинению Христу – это главная задача каждого служителя, каждого пастора, каждой церкви. Ефесянам 4:11 подробно об этом говорится. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». И дальше смотрите. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовь и все возвращали в Того, Который есть глава Христос». То есть вся наша деятельность сводится к тому, чтобы соединить с главой каждого человека. Друзья мои, духовный рост обязательно ведет к большей покорности Христу. Покорности созидательной, покорности радостной, покорности возрастающей. Если человек возрастает в знании, то каких бы правильных теологических истин он не постигал, сколько бы он ни наполнял свое знание этими истинами, если они не ведут его к покорности Христу, он не движется к главе. Он претендует, наоборот, на то, что он сам отдельный центр. К большому сожалению, покорность не является характеристикой, которая бы бросалась в глаза в церквях сегодня. Это было известно и в те времена. Посмотрите, 2 глава Колоссянам, 18 стих. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, торгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемым и скрепляемым, растет возрастом Божьим». Друзья, очень важная фраза – «не держась главы». Были люди, которые говорили очень много о самых разных духовных переживаниях, о духовных высотах, но не держались главы. Это не бросалось в глаза, этого не было видно. И он говорит, никто да не обольщает вас. Пусть такие люди не обольщают вас. Друзья, это главная проверка самих себя, главная проверка церкви вообще. Сегодня мы исповедуем нашу причастность к Иисусу Христу и к Его Церкви. Я хочу вот просто даже символически перейти сейчас вот сюда. Вот мы будем сейчас готовиться к вечере. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели на чашу, посмотрели на хлеб. Я хочу, чтобы мы сейчас подумали об этом в свете одного стиха, или двух стихов, точнее, из 1 Коринфянам. Первое послание Коринфянам, 16 глава, вернее, 10 глава, 16-17 стих. Посмотрите, что сказано. «Чаша благословения, которую благословляю, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли преломление, приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одного тела, одно тело, ибо все причащаемся от одного тела». Друзья, когда вы будете брать от этого хлеба? Вот хлеб. Когда вы будете брать от этого хлеба? Вы поднимете кусок, и вы будете заявлять: «Я часть тела». Я хочу спросить вас, правду вы будете заявлять или нет? Будете ли вы исповедовать то, что вы действительно причастник? Или же это будет огромной вселенской ложью? У нас сейчас есть время для того, чтобы склонить наши колени, исповедать перед Господом, исповедать свое сердце, исповедать все то, где наша жизнь не отличается покорностью Христу, где мы движим чем-то другим, утверждением служения, сделать дело лучше, достичь каких-то больших духовных целей. Но если в ней нет этой связи, внутренней покорности главе, мы являемся серьезным препятствием в Божьем деле в нашем сердце. Преклоним наши колени и проведем немножко времени в молитве. Господи Боже наш, мы пред лицом Твоим предстали сейчас. Благодарим Тебя, Господи, за удивительное благо, которым Ты наполнил нашу жизнь. Благодарим Тебя за спасение. Благодарим Тебя за то, что это спасение настолько богато, что мы не можем его постичь полностью даже. Благодарим Тебя за то, что, спасая нас, Ты делаешь нас частью Своей Церкви, частью тела, главой которого является Иисус Христос. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь эту природу нам, ту новую природу, которая Духом Святым рождена в нас. Мы ничего не сделали, чтобы она появилась. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты даешь это семя жизни. И вот сегодня я прошу Тебя, Господи, удали все препятствия для этой жизни. Господи, прости нас за то, что мы очень часто увлекаемся чем-то иным, а не жизнью Твоей. Мы думаем под влиянием того, как думают люди вокруг. Мы чувствуем под влиянием нашей плоти собственной. Мы желаем совершенно не того, что желаешь Ты. Мы ставим цели, усиленно достигаем их, те цели, которые очень мало связаны с Тобой. Я прошу Тебя, Господи, прости нас. Ты видишь каждого человека, Ты слышишь исповедание каждого. Прости, Господи, очисти. И самое большое, Господи, я прошу Тебя, помоги, чтобы каждый из нас действительно отличался своей покорностью главе. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.